Как военная крепость и пограничный город, Лиль представлял многие преимущества для тех, кто, подобно мне, мог отыскать там полезных знакомых. Или в гарнизоне, или в том кругу людей, которые, как бы стоя одной ногой во Франции и другой в Бельгии, в действительности не имели оседлости ни в той, ни в другой стране. Принимая в расчет все это, я надеялся выйти из затруднения и не обманулся. В 13-м егерском полку я нашел много офицеров 10-го и в числе их лейтенанта Велидье, который впоследствии явится на сцену. Все они знали меня в полку под одним из тех имен, которые было тогда в обычае принимать, и потому нисколько не удивились моему новому имени Руссо. Целые дни я проводил с ними в кофейной или фехтовальной зале, но в этом мало было прибыли, и я видел, что скоро совсем останусь без денег. В это время один из обычных посетителей кофейной, которого прозвали капиталистом за его правильный образ жизни, и который несколько раз обращался ко мне со свойственной ему любезностью, стал с участием говорить о моем положении и предложил мне путешествовать вместе с ним. Путешествовать — вещь весьма хорошая, но в качестве кого? Я уже не был того возраста, когда можно вдруг наняться в паяцы или в услужение ходить за обезьянами и медведями. И, конечно, никто не вздумал бы мне предложить ничего подобного, но, во всяком случае, надо было иметь определенное положение. Поэтому я скромно спросил своего нового покровителя, какого рода обязанности будут возложены на меня. «Я странствующий врач», — сказал этот человек, густые бакенбарды которого и смуглый цвет лица придавали ему нечто особенное. «И лечу такие секретные болезни с помощью одного верного средства. Лечу животных, и еще недавно вылечил лошадей эскадрона 13-го егерского полка, от которых уже отказался полковой ветеринар». «Ну», — подумал я, — «опять шарлатан». Но отступать было невозможно. «Мы уславливаемся завтра утром отправиться в путь и с этой целью сойтись в 5 часов у парижских ворот». Я аккуратно явился в назначенный час. Спутник мой также пришел и, увидев в руках рассыльного мой чемодан, сказал, что его незачем брать, потому что мы отправимся только на 3 дня и пешком. Мне пришлось отослать вещи назад в гостиницу, и мы пустились в путь довольно быстро, потому что надо было до полудня пройти 5 миль. К этому времени мы действительно достигли уединенной гостиницы, где товарищи моего встретили с распростертыми объятиями и называли Короном, именем, которое было для меня ново, потому что прежде все его звали Христианом. Обменявшись несколькими словами, хозяин дома прошел в свою комнату, вынес оттуда 2 или 3 мешка, наполненные талерами, и положил их на стол. Мой товарищ взял их, стал разглядывать один за другим со вниманием, которое показалось мне притворным, отложил в сторону 150 и такую же сумму отчитал фермеру различной монетой, прибавив сверх того 6 крон. Я ничего не понял из этой процедуры, к тому же она сопровождалась фламандским наречием, которое я плохо понимаю, поэтому я был весьма удивлен, когда по выходе из фермы, куда Христиан обещал скоро прийти опять, он дал мне 3 кроны, говоря, что я должен иметь свою долю в барышах. Я не понимал, откуда могли получиться барыши, и заметил ему это. «То мой секрет», — отвечал он таинственно, — «впоследствии ты узнаешь его, если я буду тобою доволен». На мое удостоверение, что в скромности моей он не может сомневаться, так как я ничего не знаю, исключая разве того, что он выменивает талеры на другую монету, он сказал, что об этом-то именно и следует молчать во избежание конкуренции. Объяснение на том и покончилось. Я взял деньги, сам не зная, что из всего этого выйдет. В продолжении 4 следующих дней мы не переставали делать подобные визиты в различные фермы, и каждый вечер я получал 2 или 3 кроны. Христиан, которого постоянно звали Короном, был весьма известен в этой части Брабанта, но только как медик. Хотя он продолжал операцию денежной мены, но разговор постоянно и везде велся только о болезнях людей и животных. Кроме того, я заметил, что он пользовался репутацией человека, умеющего избавлять животных от порчи из глаза. При входе в деревню Вервик он вдруг посвятил меня в тайну своей магии. «Можно на тебя положиться?» — спросил он, приостанавливаясь. «Без сомнения», — отвечал я. «Но все-таки надо прежде узнать, в чем дело. Слушай и смотри». Тогда он вынул из сумки 4 четырехугольных пакета, таких, какие бывают в аптеках, и, по-видимому, содержащих специфическое лекарство. Затем сказал: «Ты видишь 4 фермы, построенные на некотором расстоянии одна от другой. Пройди в них за дами, стараясь всячески не быть положительно никем замеченным. Ты войдешь в хлева или конюшни и высыпешь в ясли эти 4 порошка. Особенно берегись, чтобы тебя не увидели. Остальное уже мое дело». Я сделал возражение, что меня могут застать в ту минуту, как я буду лезть за забор, остановить и наделать весьма затруднительных вопросов. Я наотрез отказался, несмотря на перспективу получки крон. Все красноречие Христиана не могло изменить моего решения. Я даже сказал ему, что тотчас же его оставлю, если он не объявит мне моего настоящего занятия и не объяснит тайну размена денег, которая мне кажется страшно подозрительной. Такое требование, по-видимому, смутило его, и он вздумал отделаться полуоткровенностью. «Где моя родина?» — сказал он, отвечая на мой последний вопрос. «У меня ее нет. Мать моя, повешенная год тому назад в Тимишваре, в то время как я явился на свет в одной из деревень Карпатских гор, принадлежала к цыганскому табору, кочевавшему по границам Венгрии и Банната. Говорю к цыганскому, чтобы тебе было понятнее, хотя нас не так зовут. Промеж себя мы называемся Рома-Мишелс, на языке, которому нам запрещено учить кого бы то ни было. Нам также запрещено путешествовать в одиночку, отчего мы кочуем толпою от 15 до 20 человек. Мы долго во Франции промышляли колдовством с помощью веры в порчу и сглаз. Теперь это ремесло идет плохо. Мужик-француз стал слишком проницателен, поэтому мы бросились во Фландрию. Там более суеверие. И различие монет дает нам возможность успешно вести свое дело. Я 3 месяца пробыл в Брюсселе по особенным делам. Но теперь я все покончил и через 3 дня присоединюсь к своему табору на Михельнской ярмарке. От тебя зависит, пристать к нам или нет. Ты мог бы быть нам полезным, но только без ребячеств, конечно. Отчасти затруднительное положение и незнание, куда преклонить голову, отчасти любопытство и желание довести приключение до конца заставили меня согласиться следовать за Христианом, не зная хорошенько, на что я мог быть ему годен. На 3-й день мы прибыли в Михельн, где он объявил, что вернемся в Брюссель. Пройдя город, мы остановились в Лувенском предместье, пред весьма жалким домишком. Почерневшие ставни его были изборождены глубокими трещинами, и разбитые стекла заменялись огромными пуками соломы. Была полночь. Я имел возможность сделать свои наблюдения при лунном свете, потому что прошло добрых 30 минут, пока пришла отворить нам одна из страшнейших старушенций, которых мне когда-либо приходилось видеть. Нас ввели в обширную залу, где 30 человек обоих полов курили и пили, беспорядочно разместившись в угрожающих или неприличных позах. У мужчин под синими балахонами с красным шитьем надеты были голубые бархатные куртки с серебряными пуговицами, какие встречаются у погонщиков лошаков в Андалузии. Все женщины были в одежде ярких цветов. Иные лица были ужасны, несмотря на праздничную обстановку. Однообразный звук барабана, сопровождаемый воем 2 собак, привязанных к ножкам стола, аккомпанировал странные песни, которые можно было принять за погребальные. Дым от табаку и дров, наполнявший этот вертеп, едва позволял, наконец, различить посреди комнаты женщину в ярко-красном тюрбане, которая танцевала дикий танец, принимая при этом самые сладострастные позы. При нашем входе праздник прервался. Мужчины подошли подать руку Христиану, женщины его поцеловали, затем все глаза устремились на меня, который стоял перед ними в довольно смущенной позе. Я слышал про цыган множество историй, не имевших в себе ничего успокоительного. Мое беспокойство могло внушить их недоверие. Они легко могли сделать со мной что угодно, и никто никогда не узнал бы о том, потому что никто не должен был знать о моем пребывании в этом притоне. Мое беспокойство сделалось настолько заметным, что поразило Христиана, который надеялся меня ободрить сообщением, что мы находимся у герцогини в полнейшей безопасности. Во всяком случае, аппетит заставил меня принять участие в празднестве. Кружка так часто наполнялась можжевеловой водкой и так часто опустошалась, что я почувствовал потребность улечься в постель. Когда я сообщил об этом Христиану, он повел меня в соседнюю комнату, где на свежей соломе уже спали некоторые цыгане. Я не отличался особенной разборчивостью, но не мог не заметить своему хозяину того, что он, всегда имевший хорошие ночлеги, теперь выбрал столь плохой. На это он отвечал, что везде, где находились дома племени Рома-Мишелс, обязательно было останавливаться в них под опасением быть заподозренным в вероломстве и понести за то наказание. Впрочем, на этом солдатском ложе улеглись и женщины, и дети, и их скорый сон показал, что они к нему привыкли. С рассветом все были на ногах и принялись совершать туалет. Если бы не их резкие черты, не волосы черные, как смоль, Если бы не лоснящаяся медного цвета кожа, то я едва бы узнал моих вчерашних сотоварищей. Мужчины, одетые богатыми голландскими барышниками с кожаными мешками за поясом, как их обыкновенно можно было встретить на реке Пуасси. Женщины, увешанные золотыми и серебряными украшениями, имели костюмы крестьянок Зеландии. Даже дети, бывшие вчера в лохмотьях, теперь были чисто одеты и старались состроить другую физиономию. Вскоре все вышли из дома и направились различными дорогами, чтобы не прийти вместе на рынок, куда уже стекались толпы из соседних деревень. Христиан, видя, что я намерен за ним следовать, сказал, что я ему не нужен во весь день и могу отправляться куда мне угодно, до самого вечера, когда мы должны были сойтись опять у герцогини. Еще, наконец, он сказал мне, что насчет моего ночлега с табором не было ничего решено, поэтому я начал с найма себе ночлега в гостинице. Затем, не зная, как убить время, отправился я на ярмарку. Не успел я прийти, как нос к носу столкнулся с прежним нашим батальонным офицером по имени Мальгаре, которого знал в Брюсселе, занимающимся в кафе «Тюрк» составлением довольно подозрительных партий. После первых приветствий он спросил о причине моего пребывания в Мехельне. Я рассказал ему целую историю. Он со своей стороны сделал то же относительно своей поездки, и мы оба остались довольны, каждый воображая, что обманул другого. Слегка закусивши, мы возвратились на ярмарку, и во всех местах, где было стечение народа, я встречал несколько нахлебников герцогини. Сказавши старому знакомому, что я никого не знал в Мехельне, я старался от них отворачиваться, чтобы не быть узнанным. Я не намерен был признаваться в таком знакомстве. Но мой спутник был слишком хитер, чтобы позволить себя обмануть. «Вот», — заметил он, глядя на меня пристально, — «странно, что эти люди смотрят на вас так внимательно. Или вы их знаете?» Я отвечал, не оборачивая головы, что даже не имею понятия, кто такие они. «Кто они такие?» — отвечал мой собеседник. «С удовольствием сообщу вам это, предполагая, что вы того не знаете». «Это воры». «Воры?» — воскликнул я. «А почем вы знаете?» «Вы сами это узнаете тотчас же, если последуете за мною. Можно держать большое пари, что мы недалеко уйдем, чтобы видеть их за делом. Да вот посмотрите-ка лучше». Действительно, поднявши глаза к группе, образовавшейся у зверинца, я ясно увидел, как один из мнимых барышников утащил кошелек у толстого содержателя зверей, и как последний после разыскивал его по всем своим карманам самым тщательным образом. Цыган же вошел в лавку ювелира, где уже были две его товарки-зеландки, и спутник мой уверял, что он не выйдет оттуда, не стянувши несколько драгоценных вещей, которые им показывали. Мы оставили свой наблюдательный пост, чтобы идти вместе обедать. После обеда, видя, что офицер расположен поболтать, я стал упрашивать его подробнее рассказать мне, что это были за люди, на которых он обратил мое внимание, и добавил, что как бы ему там ни казалось, а я имею о них весьма сбивчивое понятие. Наконец он решился удовлетворить мое любопытство и сообщил следующее. В генской тюрьме, где я провел 6 месяцев несколько лет тому назад за маленькую партию с поддельными игральными костями, я имел случай узнать двух господ из этой шайки, которую нахожу здесь, в Мехельне. Мы сидели в одной палате. Так как я выдавал себя за отъявленного вора, то они доверчиво рассказали мне свои фокусы и даже познакомили со всеми подробностями своей странной жизни. Они прибыли из молдавских деревень, где 150 тысяч их братьев прозябают, подобно евреям в Польше, не имея возможности занять другой должности, кроме должности палача. Имя их разнится по странам, где они находятся. Так в Германии их зовут цигинер, в Англии — джипси, в Италии — зингари, в Испании — гитана, и, наконец, во Франции и Бельгии — богемцы. Они путешествуют по всей Европе, занимаясь самыми унизительными и самыми опасными ремеслами. Стригут собак, гадают, склеивают посуду, лудят медь, угощают отвратительной музыкой у дверей гостиниц, спекулируют шкурами кроликов и обменивают иностранную монету. Они занимаются также продажей специфических средств от болезней животных и для большего сбыта подсылают на фермы своих доверенных, которые под каким-либо предлогом входят в хлева и насыпают в ясли какого-нибудь снадобья, от которого животные заболевают. Затем являются они сами и их принимают с распростертыми объятиями. Зная причину болезни, они легко уничтожают зло. И доверчивый земледелец не находит слов, как выразить им свою благодарность. Это еще не все. Уходя с фермы, они осведомляются, нет ли у хозяина монет такого-то и такого-то года, того или другого чекана, обещая купить их дороже. Заинтересованный крестьянин, как всегда редко и с трудом имеющий случай зашибить лишний грош, спешит показать им свою казну, из которой часть они всегда ухитряются украсть. Кто поверит, что этот маневр они иногда употребляют несколько раз безнаказанно в одном и том же доме? Пользуясь этими обстоятельствами и знанием местности, они указывают своим товарищам по ремеслу уединенные богатые фермы и средства туда проникнуть, конечно, получая за это свою долю барыша. Мальгаре сообщил еще много о цыганах, что заставило меня принять твердое намерение немедленно оставить это опасное общество. Он все еще говорил, поглядывая по временам на улицу в окно, у которого мы обедали, вдруг раздался его возглас. «Взгляни, пожалуйста, на этого цыгана, он только что выпущен из генской тюрьмы». Я взглянул и, к удивлению, увидал Христиана, шедшего весьма скоро и с озабоченным видом. Я не мог воздержаться от восклицания. Мальгаре, пользуясь тревогой, в которую повергли меня его открытие, без труда заставил меня рассказать ему, каким образом я сошелся с цыганами. Видя, что я твердо решился уйти от них, он предложил мне отправиться в Куртре, где ему предстояло, как он говорил, составить несколько хороших партий. Взявший из гостиницы свои вещи, принесенные туда от герцогини, я отправился опять в путь с новым товарищем, но мы не нашли в Куртре ожидаемых лиц, которых Мальгаре рассчитывал пощипать. И вместо выигранных денег вылетели наши собственные. Не надеясь более их дождаться, мы вернулись в Лиль. У меня еще была сотня франков. Мальгаре стал на них играть и проиграл их вместе с остатком собственных. Впоследствии я узнал, что он сговорился со своим партнером обобрать меня. В такой крайности мне пришлось прибегнуть к своим знаниям. Несколько фехтовальных учителей, которым я сообщил о своем затруднительном положении, устроили в мою пользу ассо. Ротоборство в фехтовальном искусстве, доставившее мне сотню талеров. С этой суммой, на время избавившей меня от нужды, я снова начал посещать общественные увеселения, балы и тому подобное. В это-то время я заключил связь, последствия которой решили судьбу всей моей жизни. Нет ничего проще начала этого важного эпизода моей истории. Я встретился с одной камелией, с которой вскоре вошел в интимные отношения. Франсина. Так ее звали, казалась весьма расположенной ко мне и беспрестанно уверяла в своей верности, что не мешало ей иногда тайком принимать у себя инженерного капитана. Раз я застаю их за ужином наедине у трактирщика на площади Риу, в страшной ярости я бросаюсь на них с кулаками, Франсина заблаго рассудила бежать, но товарищ ее остался. И вот возникла жалоба на мое насилие. Меня арестуют и увозят в тюрьму Петит-Отель. Во время разбирательства дела меня часто навещали многие дамы из моих знакомых, поставивших своей обязанностью утешать меня. Франсина узнает об этом, ревность ее возбуждается. Она спроваживает беднягу капитана, отказывается от жалобы, которую вместе с ним принесла на меня, и в заключении просит дозволить ей видеться со мной. Я имел слабость согласиться. Судьи сочли этот факт за злоумышленный заговор против капитана между мной и Франсиной. Я оказался присужденным к заключению в тюрьме на 3 года. Из Петит-Отель меня припроводили в башню Святого Петра, где засадили в отдельную комнату, называвшуюся Уэль-де-Бюф. Франсина занимала у меня одну половину дня, а другую я проводил в обществе арестантов. Между ними были 2 фельдфебеля — Груар и Гербо, последний сын сапожника, оба осужденные за подлог. И крестьянин Буатель, осужденный на 6 лет заключения за кражу зернового хлеба. Буатель, будучи отцом многочисленной семьи, постоянно жаловался, что у него отняли возможность обрабатывать его маленький участок, который только его усилиями мог быть поставлен в надлежащее состояние. Несмотря на сделанный им проступок, им интересовались, или скорее его детьми, и многие из обывателей ходатайствовали за него, но безуспешно. Бедняк в отчаянии часто повторял, что заплатил бы очень порядочную сумму за свое освобождение. Груар и Гербо, находившиеся в башне Святого Петра до отправления в каторжные работы, решились быть ему полезными с помощью прошения, которое они сочинили сами. Составленный ими план был для меня весьма гибелен. Вскоре Груар объявил, что не может спокойно работать при таком шуме в зале, наполненной 18 или 20 заключенными, которые пели, болтали или ссорились целый день. Буатель, оказавший мне самому некоторые услуги, просил пустить в мою комнату составителей прошения, и я, хотя неохотно, согласился и позволил им проводить там 4 часа ежедневно. На другой же день они там поместились, и сам тюремщик ходил туда тайком. Эта таинственность тотчас же возбудила бы подозрения во всяком сколько-нибудь знакомом с тюремными интригами. Но я, чуждый всего этого, развлекавшийся попойкой с друзьями, посещавшими меня, мало обращал внимания на то, что происходило в Оль-де-Боф. Дней через 8 меня поблагодарили за мое одолжение, объявив мне, что просьба готова и что можно надеяться на помилование просителя, не посылая ее в Париж, так как имелась сильная протекция у народного представителя в Лиле. Все это было довольно темно, но я не обратил внимания, думая, что, не принимая никакого участия в деле, я не имел ни малейшей причины беспокоиться, хотя оно принимало оборот, который должен был бы заставить призадуматься. Не прошло двое суток по окончании просьбы, как приехали два брата Буателя и обедали с ним за столом тюремщика. После обеда вдруг является вестовой и передает тюремщику пакет. Развернув его, последний восклицает: «Добрая новость, ей-богу! Это приказ освободить Буателя». При этих словах все с шумом встают, целуются, смотрят приказ, поздравляют Буателя, который, отправив все свои вещи еще накануне, немедленно оставил тюрьму, не простившись ни с одним из заключенных. На другой день в 10 часов утра тюремный инспектор пришел для осмотра тюрьмы. Тюремщик показал ему приказ об освобождении Буателя. Едва взглянув на него, инспектор прямо сказал, что приказ фальшивый, и не велел выпускать Буателя до тех пор, пока не будет об этом донесено начальству. На это тюремщик возразил, что Буатель еще вчера выпущен на свободу. Инспектор выразил свое удивление, заметив, что нужно быть слишком недальновидным, чтобы позволить себя обмануть приказом с фальшивыми подписями, причем приказал ему никуда не отлучаться, а сам поехал к высшему начальству, где удостоверился, что независимо от фальшивых подписей, в нем есть ошибки и отступления от формы, которые не могут не броситься в глаза всякому маломальски знакомому с этого рода бумагами. Я стал подозревать истину и пытался заставить Груара и Гербо высказать мне ее вполне, смутно догадываясь, что это дело может меня компрометировать. Но они божились всеми святыми, что ничего другого не делали, кроме посылки прошения, и сами удивлялись столь быстрому успеху. Я не верил ни слову, но, не имея никаких доказательств противного, должен был успокоиться на этом. На следующий день меня позвали в регистратуру. На вопросы судебного следователя я отвечал, что ничего не знаю о составлении поддельного приказа и что только давал свою комнату как единственное спокойное место в тюрьме для составления оправдательной просьбы. Я прибавил, что все это может подтвердить и тюремщик, так как он часто входил в комнату во время работы, по-видимому, принимая большое участие в Буателе. Груар и Гербо были также спрошены и посажены в секретную. Я же оставался в своей комнате. Тюремный товарищ Буателя раскрыл мне всю интригу, которую я едва только подозревал. Груар, слыша постоянно, как Буатель охотно обещал 100 талеров за свою свободу, сговорился с Гербо насчет этого, и они не нашли ничего удобнее, как составить подложный приказ. Буатель, конечно, был посвящен в тайну, и ему сказали при этом, что так как приходилось поделиться со многими, то он должен дать 400 франков. Тогда-то обратились ко мне с просьбой о комнате, которая была необходима для писания подложного приказа. Тюремщик тоже был соучастником, как можно судить из его частых визитов в мою комнату и из обстоятельств, предшествовавших и последовавших за выходом Буателя. Приказ был принесен другом Гербо по имени Стафле. По всей вероятности, Буателя убедили, что и я буду участвовать в барышах, хотя вся моя услуга заключалась только в уступлении комнаты. Извещенный обо всем этом, я сначала уговаривал того, кто сообщил мне подробности, донести куда следует, но он наотрез отказался, говоря, что не желает выдавать тайну, вверенную под клятвой, и притом не желал быть рано или поздно убитым заключенными за подобную измену. Он даже меня отговорил заикаться о чем-либо судебному следователю, уверяя, что я не подвергнусь ни малейшей опасности. Между тем Буателя арестовали на родине. Посаженный в секретное отделение в Лиль, он назвался участниками побега Груара, Гербо, Стафле и Видока. Мы снова были спрошены. И твердый в своем решении я упорно оставался при своих первых показаниях, тогда как мог тотчас же выпутаться из дела, передавший все, что знал от товарища Буателя. Я даже до такой степени был убежден, что насчет меня ничего не могло быть серьезного, что меня как громом поразило, когда по истечении 3 месяцев, рассчитывая выйти, я вдруг узнал, что внесен в тюремный список как подсудимый за участие в подлоге подлинных и публичных документов.